Радіо Свобода. В ефірі «Російський час поверх бар'єрів». У мікрофона Марина Тимашева. В першій частині програми книга «Гражданская война в Испании 1936-1939 год и Европа. Международные аспекты конфликта», а также «Судьба Охтинского мыса. Ландшафтный, историко-архитектурный и археологический музей-заповедник». Во второй части передачи «Тургенев и Островский. Школы Петра Фоменко». Сегодня Илья Смирнов приглашает нас в зазеркалье дипломатической истории. Монография Веры Малай, выпущенная издательством «Наука», называется «Гражданская война в Испании 1936-1939 годов и Европа. Международные аспекты конфликта».
Зазеркалье? Ну, пожалуй. Сегодня, когда сопоставляешь реальные события в разных странах, их отражение в дипломатических документах, можно заподозрить, что мир сошел с ума. Но ведь так было и при наших прадедушках. Кажется, что это лишь игра с той стороны зеркального стекла. А здесь рассвет, но мы не потеряли ничего. Сегодня тот же день, что был вчера. Вот жила страна Испания. Всеми вроде признанная и в двухсторонних отношениях, и в Лиге наций заседала. Столкнулась с серьезными социально-экономическими проблемами, которыми и воспользовались в июле 1936 года военные заговорщики определенных взглядов, чтобы свергнуть законное правительство. Причем они с самого начала опирались на поддержку иностранных единомышленников – немецких, итальянских, португальских. Речь идет о критически важном периоде, когда мятежникам нужно было перебросить войска из колонии и захватить максимальный плацдарм, пользуясь растерянностью и дезорганизацией власти. Я цитирую, испанская газета «Колоридат» поместила фото немецких самолетов со свастикой. Это были юнкерсы для переброски войск из Марокко. В монографии Веры Владимировны Малай как раз подчеркивается этот принципиальный момент. Вот принято считать, франкистам помогали немцы и итальянцы, республиканцам – русские. Внешние факторы справа и слева как бы уравновешивали друг друга. А теперь смотрим по книге. Хронология. Гитлер получил его, то есть Франко, письмо 25 июля. Ему понадобилось не больше 2 часов, чтобы принять решение о помощи Франко. 28 сентября 1936 года. Политбюро ЦК РКПБ приняло решение об оказании военно-технической помощи Испании в ответ на просьбу правительства республики. Причем сначала-то испанцы обращались не к далекой коммунистической России, а к демократическому соседу. 19 июля телеграмма премьер-министру Франции Леону Блюму «Прошу вас без промедления оказать нам помощь». И позже, когда мятеж обернулся настоящей большой войной, внешние факторы трудно признать равновесными. От Советского Союза – советники и военно-технические специалисты. От Италии и Германии – просто регулярные части. По численности в книге приводятся такие данные. 16-19 тысяч человек – Германия, от 40 до 80 тысяч – Италия и 4 тысячи – советских. Ну, для сравнения, контингент советских военных специалистов в Китае в то же самое время – 3665 человек. То есть в Испании имел место мятеж – плюс прямая иностранная интервенция. Естественно, мы не вправе требовать, чтобы соседи ее, демократические правовые государства, рисковали жизнями собственных граждан, посылая войска в чужую страну ради отвлеченных принципов. Но хотя бы назвать вещи своими именами они могли бы? В ответ на этот простой вопрос разыгрывается международный фарс под названием «Комитет по невмешательству в дела Испании». Тут цитаты такие, что Беккет отдыхает. Лорд Плимут в начале заседания высказал мысль: «Это не дело, когда недовольство направлено против определенного правительства. Необходимо, чтобы этому правительству дали возможность описать подобные случаи со своей точки зрения перед тем, как комитет решит, что должно быть предпринято. Поэтому предложения, приведенные в конце советского меморандума, представляются мне преждевременными». Как отмечает на полях автор монографии, констатация факта агрессии ставилась в зависимость от согласия агрессора. Или итальянские подводные лодки взяли за обыкновение топить суда, которые направлялись или могли бы направляться в Испанию. Литвинов предложил внести пункт, что всякая подводная лодка, пытающаяся совершить нападение на коммерческое судно, подлежит уничтожению, на что был дан решительный отказ. Внимание, мотивировка. Подводная лодка чаще всего не может предоставить средства спасения, и поэтому предлагаемые правила фактически делают невозможными нападения подводных лодок. Вот так. Или схема, так сказать, контроля, при котором поставки по воздуху не затрагивались, португальское побережье не патрулировалось, и главное, санкции против нарушителей не предусматривалось. Если в начале войны республиканское правительство имело больше самолетов, чем мятежники, то после 2 месяцев такого невмешательства соотношение сил изменилось на 12-1 в пользу мятежников. Испанская война выигрывалась и проигрывалась не в Бургасе и Мадриде, не у Теруэл или вдоль Эбра, а в кабинетах Европы. И таким образом, чтобы исключить даже малейшую вероятность победы законного правительства. Причем в этом театре абсурда, я цитирую, ведущая роль принадлежала английской дипломатии. Вот итальянский посол Гранди на встрече с заместителем министра иностранных дел Великобритании Ванситартом подчеркнул, что намерение британского правительства поднять вопрос о нарушениях Италии соглашения о невмешательстве будет расценено как акт, которым правительство Его Величества поставит себя на одну доску с советской Россией и коммунистической Испанией. Обеспокоенный обвинениями Ванситарт отдал распоряжение послу в Риме Драммонду встретиться с итальянским министром иностранных дел Чиано и убедить его в обратном.
Давайте уточним. Вот эти суда, атакованные пиратами Муссолини, они были чьи, испанские или советские?
Да какие угодно, в том числе английские.
Тогда не совсем понятен мазохизм политиков, которым своего тоже не жалко.
Мы с вами уже говорили, что фашизм любой, итальянский, немецкий, испанский, румынский, это превентивная контрреволюция. Лучше коричневый, черный, какой угодно, хоть мертвый, лишь бы не красный. Здесь есть отдельная глава – информационное обеспечение. Несчастную республиканскую Испанию подавали как форпост русского коммунизма. Вот Муссолини ставил задачу – избежать превращения Испании в большевистское государство. Португальские фашисты, опять же цитата, «коммунизм борется на Пиренейском полуострове в большой битве, от результатов которой зависит судьба Европы». Их французские единомышленники. В неизбежной войне Европы с азиатским варварством Франция должна занять подобающее ей место. И так далее, причем пропагандистские штампы, переведенные с английского, мало отличаются от немецких и итальянских. Задача ликвидации прокоммунистического очага в Испании была поставлена всеми западноевропейскими странами. Солидарность с Испанской республикой оставляла СССР в одиночестве на европейской арене. Конкретно в Англии отмечен по результатам соответствующего опроса несомненный крен части общественного мнения в сторону Германии. Оттенки красной угрозы были не так уж важны, хотя мы-то знаем, что в республиканском лагере объединились представители самых разных взглядов, в том числе очень далекие от официального советского коммунизма.
Что тоже, наверное, не способствовало военным успехам.
Ну да, региональный сепаратизм, собственные формирования у каждой партии, братоубийственные распри, описанные Джорджем Оруэллом. Мрачную тень отбрасывал с Востока гений всех времен и народов. Ведь многие из тех, кто помогал Испании, приобрел там бесценный опыт, были истреблены Сталином именно тогда, когда этот опыт понадобился для спасения России. Причем испанцы-то тогда не понимали, что происходит. Узнав, что русские товарищи арестованы как немецкие шпионы, Паскуа высказал опасение, что в Германии, наверное, стала известна секретная информация. А Гринько и Кристинский были на самом деле так же связаны с немцами, как и с марсианами. В общем, удивительно не то, что республика проиграла войну, а то, что она продержалась так долго.
Вот здесь в книге отмечено, что Испания стала военным полигоном накануне Второй мировой.
Как сказал французскому журналисту президент Испании Асанья, показывая на дымящиеся леса, подожженные мятежниками, «там решается теперь и наша, и ваша судьба». Конечно, полигон, где испытывалась техника, отрабатывались стратегии и тактика. И, конечно, репетиция мировой войны. Каждый извлекал свои уроки или не извлекал. Франция воспроизвела свою испанскую политику от проблесков растерянной человечности через безволие капитуляции, уже на собственной своей земле. Ведь, цитирую, одной из главных ставок Гитлера была игра на французских внутренних затруднениях. Итальянцы активнее всего действовали в Испании, но, как ни странно, мало чему научились, и потом в Северной Африке наступали на те же самые грабли. Наиболее адекватно отреагировала гитлеровская Германия. Именно на основе испанского опыта усовершенствовала авиацию, артиллерию, бронетанковые войска, которые поначалу были очень слабые. Однако, добавлю от себя, допустили и большую стратегическую ошибку, ту самую, от которой часто страдают победители – недооценка противника. Вот они решили, что комитет по невмешательству уже навсегда. Поверили собственной рекламе. Я цитирую ее: «Британская империя – это пустая скорлупка. Перед сильным и решительным тоном Италии и Германии эти два грязных господина Иден и Блюм не преминут, как всегда, принять вид баранов» и так далее. И они не ожидали, что в англичанах, загнанных в угол, вдруг проснется дух короля Артура, адмирала Нельсона, они начнут сражаться всерьез.
В общем, книга получилась не столько про войну, как таковую, а про ее отражение во внешних зеркалах разной степени кривизны.
И эта особенность требовала старательной отработки формы и структуры, чего, к сожалению, сделано не было. Как следует, организована только глава «Военная составляющая». А как правило, мы имеем собрание информации, которая сама по себе очень интересная, но не складывается в сюжет. Читатели все время сбивают вот эти, ну, кажется, у господ кинематографистов, они называются флешбеки, то, что мешает смотреть кино. Вроде бы уже давно 38-й год, а тебя вдруг возвращают в 36-й. На страницах книги точные характеристики соседствуют с такими размытыми формулировками, которые словно заимствованы у господ дипломатов. В конце, в указателе персоналей, некоторых деятелей почтили полными именами и даже отчествами, другие только с инициалами, а третьи названы просто по фамилии. Издательство «Наука», между прочим. Наконец, внутренние противоречия, на которые никто не обратил внимания. Вот я цитирую: «Провозглашаемые СССР в связи с испанским конфликтом идеологические лозунги служили не более чем прикрытием реальных геополитических целей, равно как и у Германии с Италией». А на другой странице можно согласиться с Тейлором, что величайшим потрясением 1936 года стал конфликт идеологий.
И какое из этих двух взаимопротиворечащих высказываний, по-вашему, ближе к истине?
Конечно, второе, с поправкой на то, что в идеологиях находили отражение социально-экономические модели развития и интересы.
С Ильей Смирновым мы обсудили книгу «Гражданская война в Испании 1936-39 годов и Европа. Международные аспекты конфликта». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева.